Глава 6. Церковь разделена. «Исповедуй! Исповедуй! Исповедуй!» Слова эхом отдавались в святилище лютеранской церкви Троицы в Берлине. Молодой богослов умолял собрание осознать свою ответственность в час, когда свидетельство и сила в высшей степени необходимы. Он настаивал на том, что если церковь утвердится во Христе, как на скале, то церковь не заберут у нас. Я обращаюсь к тем, кто остался один, кто потерял церковь. Давайте обратимся к Святому Писанию. Давайте выступим и попытаемся воссоединить церковь. Ибо это время, время крушения здравого смысла человека, может также стать для нее великим временем устроения. Церковь, оставайся церковью. Исповедуй, исповедуй, исповедуй. Это было 23 июля 1933 года. Молодым богословом был Дитрих Бонхёффер. В январе того же года Гитлер стал канцлером Германии. Буквально на следующий день этот молодой человек, который не обманулся замыслами фюрера, выступил с обращением по радио, предупреждая о том, что когда народ боготворит правителя, образ вождя постепенно становится образом обманщика. Так вождь превращает себя в идола и насмехается над Богом. Еще до того, как Бонхёффер успел сказать в эфир эти последние фразы, его микрофон загадочным образом отключили. Бонхёффер продолжал напоминать каждому, кто его слушал, о том, что у церкви есть только один алтарь, перед которым она должна склонять колени, и это алтарь всемогущего. «Надменность церкви, — заявлял он, — должна быть осуждена унижением креста. Божья победа означает наше поражение и наше унижение. Она означает праведный Божий гнев по отношению к любому человеческому высокомерию, которое пыжится, пытаясь представить себя очень важным в своих собственных глазах. Это означает, что крест превыше мира, крест Христов, который означает горькое презрение Бога ко всем человеческим высотам, мучительное страдание Бога во всех человеческих глубинах, правление Бога над всем миром. Вместе с Гедеоном мы склоняемся пред алтарем и говорим: «Господь на кресте! Только Ты будь нашим Господом! Аминь!» Кризис, о котором мы говорим, был только отчасти конфликтом между Гитлером и христианством. В основном это была борьба церкви против самой себя, борьба лжи и истины, свастики и креста. Это была борьба внутри церкви, добровольно принявшей немецкий национализм того времени. Бонхёффер настаивал на том, что только Христос, который не зависит от немецких национальных идеалов и культуры, может спасти церковь в этот решающий час. Церковь должна провозглашать весть о Христе, который стоит выше политики, выше всего священного и светского. Немецкие христиане, с которыми мы познакомились в предыдущей главе, рьяно взялись за то, чтобы церковь отвечала запросам нацизма. Они одобрили отмену власти отдельных округов и объединение всех протестантов в церковь Рейха как в единую и всеохватную национальную церковь. Конечно же, этот план встречал большое сопротивление. Однако они верили в то, что если провести свободные выборы, то единство церкви может быть сохранено. Гитлер преподнес протестантам сюрприз, настояв на том, чтобы епископом Рейха был избран его близкий друг Людвиг Мюллер. Очевидно, что это вторжение государства в духовную сферу сразу же встретило сопротивление. Лютеране разделились. Одна часть поддерживала человека по фамилии Бодельшвинг, уважаемого и весьма благочестивого. Немецкие христиане, которых еще называли движением веры, поддерживали кандидата Гитлера. После жарких дебатов на конференции региональных представителей 27 мая 1933 года большинством голосов был избран Бодельшвинг. В своей речи при вступлении на пост он пообещал, что останется выше всех споров внутри своей церкви и просто посвятит себя руководству церковью для служения народу. Следующие недели показали, что этот добрый христианин не был способен увидеть значение идеологических течений, бурливших внутри лютеранской церкви. Он не осознавал, что просто не мог оставаться выше сражения в церкви, которая с такой готовностью стала в одну шеренгу с нацизмом. Немецкие христиане противостояли ему с неприкрытой враждебностью. Его подвергли нападкам в прессе и радио, настаивая на том, что Мюллер больше заслуживает того, чтобы руководить церковью, так как имеет тесные связи с Гитлером. По их словам, епископ Рейха может быть избран только после того, как будет утверждена новая конституция. Уступив давлению, Бодельшвинг ушел в отставку. Это вызвало негодование у тех, кто был непоколебимым противником деспотической тактики пронацистских сил. 50 пасторов подписались под заявлением о протесте. Тем временем немецкие христиане составили новую конституцию церкви, которая была признана Рейхстагом 14 июля 1933 года. Их девиз звучал как «Одно государство, один народ, одна церковь». Они поддерживали позитивное христианство Гитлера, утверждая, как, к примеру, Герман Грюнер, что Гитлер является тем путем, которым дух и воля Божия к немецкому народу войдут в церковь Христа. Эти христиане украшали свои алтари нацистскими флагами и приветствовали друг друга в своих собраниях по-нацистски. Через неделю, 23 июля, были намечены национальные выборы, и Гитлер выступил по радио для поддержки по всей Германии кандидатов, одобряемых немецкими христианами. В своей речи он сказал, что государство желает гарантировать независимость церкви. Однако это возможно только в том случае, если церковь будут возглавлять те, кто посвящены свободе этой нации. Затем он прямо одобрил немецких христиан, похвалив их за поддержку национал-социалистического государства. Тысячи людей, которые годами не появлялись на пороге церкви, проголосовали, и ни для кого не стало неожиданностью то, что победили кандидаты Гитлера. Теперь требовалось только, чтобы представители церквей избрали Людвига Мюллера епископом Рейха. Бонхёфер был глубоко огорчен. Через месяц, в августе 1933 года, он отправил письмо своей бабушке, в котором предсказывал мощное движение по направлению к большой и популярной национальной церкви, сущность которой не соответствует христианству. Он писал: «Мы должны быть готовы к тому, чтобы ступить на совершенно новые пути, по которым нам придется пройти». В действительности это конфликт между немецкими идеями и христианством, и чем скорее этот конфликт проявится открыто, тем лучше. Нет ничего более опасного, чем его утаивание. В следующем месяце конфликт проявился открыто. Коричневый собор. В течение двух дней, 5 и 6 сентября 1933 года, в Берлине состоялся старый прусский генеральный синод. Делегации пасторов и церковнослужителей пребывали на него в нацистской униформе и использовали нацистское приветствие. Этот собор быстро принял характер скорее показного, чем дискуссионного совещания. Его участники утвердили Людвига Мюллера как своего епископа и сместили действующих генеральных суперинтендантов для замены их более лояльными целям нацистов. Они одобрили то, что называлось «арийским пунктом», согласно которому люди с еврейской кровью не могли быть допущены к церковным кафедрам в Германии. От всех пасторов требовалось подписаться под этим заявлением и оказывать безусловную поддержку национал-социалистическому государству. Голос оппозиции был заглушен криками. Этот собор, благодаря нацистской униформе, в которую были одеты делегаты, известен как «Коричневый собор». Он не требовал отставки существующих пасторов еврейской крови, а только заявлял о том, что претенденты на должность, имеющие еврейские корни, к служению не могут быть допущены. Отныне все пасторы должны были представлять доказательства своего арийского происхождения. Ответственность за ведение протокола этого печально известного собрания была возложена на плечи никого иного, как Мартина Немёллера, человека, имя которого вскоре станет известным благодаря его сопротивлению нацификации церкви. Во время Первой мировой войны он был лейтенантом морского флота и командиром подводной лодки. Однако в 1924 году был посвящен в духовный сан и стал влиятельным пастором в пригороде Берлина. Поначалу он приветствовал партию нацистов, веря в то, что она является основной надеждой Германии. Он даже отправил Гитлеру телеграмму, в которой поздравлял его с выходом Германии из Лиги наций и благодарил за мужественный поступок и уверенную твердость в защите чести Германии. Телеграмма завершалась выражением верности и молитвенной поддержки. Лично наблюдая за ходом Коричневого собора, Немёллер понял, что наступило время активного протеста. Он подружился с Дитрихом Бонхёффером, и они собрались для обсуждения того, что можно предпринять. Бонхёффер написал статью, раскрывающую абсурдность исключения кого-либо из церкви по биологическим признакам. Церковь, по его словам, это место, где христиане из евреев и язычников стоят вместе, подчиняясь Божьему Слову. Только такое подчинение показывает, что церковь все еще остается церковью. Некоторые лидеры церкви попытались представить решение собора в лучшем свете, заявляя, что в Пруссии, наверное, не более 11 пасторов, которых оно затрагивает, и что, возможно, этой уступке нацизму не стоит придавать большого значения в интересах более важного вопроса распространения Евангелия. Бонхёффер и Немёллер призывали служителей к повсеместному уходу с церковных должностей. В то самое время, когда немецкие христиане праздновали победу, Бог совершал свое дело. Рука его суда тяготела над церковью, однако он также помнил и о милости. Он давал своему народу возможность заявить о себе. Тот, кто верил, что Евангелие не терпит компромиссов, имел возможность исповедовать Христа перед людьми. Кто-то из современников тогда заметил: Божьи суды были покровом Его вездесущей благодати. Его завуалированная благодать дала истинным верующим мужество, в котором они нуждались. Чрезвычайная лига пасторов. 21 сентября 1933 года, всего через 2 недели после Коричневого собора, Немюллер и Бонхёффер встретились с группой, называемой «Молодые реформаторы», чтобы создать чрезвычайную лигу пасторов. Они дали обещание сражаться с арийским пунктом и оказывать сопротивление вторжению нацизма в церковь. Мы должны помнить о том, что они не оказывали сопротивление нацизму как политической силе, а только настаивали на том, что он не должен вторгаться в духовную сферу. Пасторам было отправлено письмо, подписанное обеими сторонами. В частности, цели лиги определялись следующим образом. Первое – обновить верность Писанию и символу веры. Второе – противостоять тем, кто нападает на Писание и символ веры. Третье – оказывать материальную и финансовую помощь тем, кто страдает из-за репрессивных законов или насилия. Четвертое – отказываться признавать арийский пункт. Почти сразу же это письмо собрало около 2000 подписей, а к концу 1933 года их количество возросло до 6000. Новые епископы, избранные по прогитлеровской программе, конечно же, злились и молчали. Когда всем пасторам была разослана анкета, в которой они должны были удостоверить свое личное происхождение, Немюллер отказался пойти на уступки и призвал остальных последовать его примеру. Он знал, что его поступок был проявлением неповиновения государству, но он серьезно относился к словам Писания: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3:28. Он и Бонхёффер были уверены, что тот, кто подписался под арийским пунктом, отделился от Церкви Христа. Чрезвычайной лиге пасторов вскоре представилась возможность испытать свои силы, выразив официальный протест. Через 6 дней после того, как пасторам было разослано письмо, был собран национальный синод, чтобы принять рекомендации прусского синода официально и избрать Людвига Мюллера на пост епископа Рейха, объединив таким образом все протестантские конфессии в одну национальную организацию. Другой кандидатуры не было. Как бы в насмешку синод проходил в крепостной церкви Виттенберга, к дверям которой Мартин Лютер когда-то пригвоздил свои 95 тезисов. Прямо рядом с могилой, в которой был захоронен Лютер, Людвиг Мюллер был единогласно избран епископом Рейха, а другие немецкие христиане – региональными епископами. Таким образом, по иронии, символичность которой нельзя не заметить, свастика, по сути, была принята как новый крест в том же самом соборе, в котором Лютер за 400 лет до того проповедовал о кресте Христовом. Немюллер и Бонхёффер также присутствовали на собрании в Виттенберге 27 сентября 1933 года. Они распространяли листовки среди делегатов, а также прикрепляли их к деревьям. «Мы не перестанем сражаться со всем, что является разрушительным для самой сути церкви». Что касается реакции национальной церкви на эти листовки, то позже она заявляла, что Виттенберг был просто наводнен слухами и что враг дал почувствовать свое присутствие. Как только был избран Людвиг Мюллер, Бонхёффер, стоявший в задних рядах церкви, прошептал одному из своих друзей: «Ты только что стал свидетелем смерти церкви в Германии». Фактически, ложная церковь уже умерла. И хотя истинная церковь была в преддверии борьбы за существование, В ней все еще теплилась жизнь. Бонхёффер, всецело посвятив себя тому, чтобы сделать церковь такой, какой она должна быть, столкнулся с необходимостью принять одно важное решение. Должен ли он продолжать борьбу с нацизмом, находясь внутри Германии, или же ему следует воспользоваться возможностью уехать за границу? Подумав, он сделал свой выбор.
Бонхёффер покидает Германию. Бонхёффер преподавал в Берлинском университете и все больше и больше разочаровывался от принятия университетом нацистской философии. Поскольку из-за его теологических взглядов ему было отказано в пасторстве в Германии, он решил стать пастором двух состоящих из немцев церквей в Лондоне. Несмотря на критику со стороны тех, кто считал, что он просто сбежал с поля боя, он настаивал на том, что просто изменил стратегию. Находясь в Лондоне, он создавал оппозицию церкви немецкого рейха. Он пытался сплотить интернациональные церкви, чтобы оказать более весомое сопротивление нацистам и поддержать новую исповедующую церковь. На международной встрече Всемирного союза, проходившей в Дании, Бонхёффер выступил с колким обращением, в котором спросил, как церкви могут оправдывать свое существование, если они не принимают мер к тому, чтобы остановить уверенный марш Германии к войне. Он требовал от Экуменического совета высказаться с тем, чтобы мир, хотя и со скрежетом зубов, услышал, и чтобы народы возрадовались от того, что Церковь Христа во имя Христа забрала оружие из рук их сыновей, воспрепятствовала войне и заявила о мире Христовом в лицо неистовому миру. Здесь Бонхёффер представил одно из своих самых сильных утверждений пацифизма, заявив, что христиане не должны использовать оружие друг против друга, ибо знают, что, поступая так, они обращают свое оружие против самого Христа. В одном примечательном заявлении он сказал: «На мир необходимо отважиться. Это великое и рискованное дело». 2 года спустя Бонхёффер вернулся в Германию и основал духовную семинарию для тех, кто готовился возглавить исповедующую церковь. В конце концов, отступив от пацифизма, он присоединился к тайной организации, имевшей целью уничтожить Гитлера. Немецкие христиане раскрывают свои цели. 13 ноября 1933 года немецкие христиане организовали огромный съезд в Берлинском дворце спорта. Демонстрация открылась процессией нацистских флагов. Затем хор спел «Теперь все возблагодарим Бога нашего», а ансамбль трубачей протрубил «Крепкая башня – это наш Бог». Во вступительном слове было отмечено, что движение веры еще не достигло всех своих целей и что врага необходимо преследовать до тех пор, пока он не побежит в смятении. Затем доктор Краузе, занимавший высокий пост у немецких христиан, выступил перед присутствующей 20-тысячной аудиторией с сенсационной, если не сказать богохульной, речью. Он призвал ко второй немецкой реформации. После того, как его прервали оглушительные аплодисменты, он заявил, что если церковь хочет обосноваться в Германии, на первом этапе необходимо освободиться от всех, кто не проявляет немецкого духа в литургии и исповедании, освободиться от Ветхого Завета с его еврейской моралью воздаяния, от всех этих историй о торговцах скотом и сводниках. Наша поместная церковь должна также увидеть, что из Нового Завета должны быть удалены все явно искаженные и суеверные рассказы. и что теология учителя Павла, построенная на козле отпущения и унижений, должна быть отвергнута в принципе, так как она увековечила фальсификацию Евангелия. Еще один докладчик выражал недовольство, говоря, что преувеличенное представление распятого Иисуса в немецкой церкви недопустимо. Излишне говорить, что Лютер был бы шокирован этой второй реформацией с ее отвержением Ветхого Завета, умолением Христа и предписанием об избавлении от Павла, так как он якобы фальсифицировал Евангелие. Скорее всего, он призвал бы церковь к покаянию за то, что она попрала крест Христов, соединив его с языческой политической программой. Он бы заявил, что церковь оставила Христа, чтобы последовать за Антихристом. Это собрание вызвало бурную полемику. Им были оскорблены даже некоторые немецкие христиане. Краузе пришлось уйти со своего поста, а многие лидеры начали отказываться от радикальной нацификации церкви. Тем не менее, ущерб уже был нанесен. С того времени за немецкими христианами плотно закрепились крайне антисемитские, антипавловые и антихристианские взгляды, проявившиеся на этом съезде. Даже Гитлер отказался поддерживать немецких христиан, опасаясь, что усиливающийся раскол будет сложнее обуздать. Он знал, что ему необходима поддержка церкви для своих будущих военных авантюр. Ни Мюллер не мог оставаться безмолвным. Он от лица чрезвычайной лиги выразил протест епископу Рейха Мюллеру, призывая его отстранить всех епископов, не выступивших против богохульных высказываний. На следующее воскресенье члены лиги прочитали заявление о протесте в своих общинах.